В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Евросоюз говорит грузинской мечте, что еще есть время на выполнение 12 условий для получения статуса кандидата в члены ЕС. Скандал на саммите ОДКБ в Ереване. Почему Армения отказалась подписывать итоговую декларацию? Росатом планирует построить в Пицунде медицинский центр. В Абхазии недоумевают, почему ФСО не может делать то же самое на территории Пицунской госдачи. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Кэти Бочеришвили.
После российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины 23 ноября большинство жителей страны, по данным украинского Минэнерго, остались без света. Большинство ТЭЦ и ГЭС Украины были временно отключены. В некоторых районах возникли проблемы с водоснабжением. Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что в результате ракетных ударов погибли 10 человек, было 3 попадания в многоэтажные дома. К утру 24 ноября 70% Киева оставалось без электричества. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко. К середине дня в Киевской городской администрации заявили, что без света остаются около четверти домов. В Минэнерго Украины заявили, что электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры по стране восстановлено. Однако многие районы остаются без света. Сложная ситуация в Днепропетровской и Харьковской областях, в Одессе. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, ожидается подключение к энергосистеме атомных электростанций, что приведет к сокращению энергодефицита. Российские военные накануне выпустили по Украине несколько десятков ракет. Подобные массированные удары Россия наносит регулярно с 10 октября. Представитель Минобороны России Игорь Коношенков заявил, что 23 ноября массированный ракетный удар наносился по системе военного управления Украины, связанным с ней объектом энергетики. Об этом говорится в сообщении ведомства. По словам Коношенкова, цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены. Нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районе боевых действий, заявил он. Особо подчеркну, ни одного удара по целям в черте города Киева не наносилось. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы, заявил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о том, беспокоятся ли в Кремле, как российские военные удары по объектам критической инфраструктуры отражаются на жизни простых украинцев, заявил: специальная военная операция выполняет свои задачи. Ударов по социальным объектам как не было, так и нет. Александр Лукашенко во время саммита ОДКБ в Ереване, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Украине надо остановиться, потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Об этом пишет госагентство Белта. Лукашенко спросили, обсуждалось ли на саммите возможность заключения мирного договора с Украиной. Он сказал, что во время встречи об этом говорилось скользь, потому что ситуация в Украине не была там главной. Все в руках Украины. Не потому, что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского или на Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины, цитирует его слова издание. Тяжело, сложно, трудно, но надо, если они этого хотят, восстанавливаться. Надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины, заявил Лукашенко. Это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции, что это будет грозить потерей государственности Украины. Это будет уничтожение Украины. Надо остановиться. Большинство стран Евросоюза поддерживают введение потолка цен на российскую нефть, однако пока не могут договориться о его верхнем пределе. Об этом сообщают Bloomberg и Politico со ссылкой на источники. Решение должно было быть достигнуто в среду, 23 ноября. Польша в среду отклонила предложенные $65 за баррель, посчитав, что это слишком щедро для Москвы. Варшава и страны Балтии требуют установить потолок цены на российскую нефть в $30 за баррель. Об этом сообщает Политико. политика со ссылкой на неназванных дипломатов и официальных лиц в ЕС. В то же время Греция, чья судоходная отрасль перевозит много нефти, не хочет опускаться ниже $70 за баррель, отмечает Bloomberg. Обсуждение продолжится. Помимо этого, 24 ноября прошла встреча министров энергетики ЕС, на которой обсуждались меры по сдерживанию цен на природный газ, сообщает агентство.
Эхо Кавказа. Новости.
Рабочая группа при Государственной канцелярии Эстонии рекомендовала снести 244 советских памятника, 56 из которых уже демонтированы. Об этом сообщает эстонская телерадиовещательная компания ИРР. Всего в списке 322 памятника, 74 из них признаны нейтральными, а судьба еще четырех мемориалов будет решаться в ходе общественной дискуссии. Например, члены комиссии пока не смогли сформировать оценку мемориала Марьямяе в Таллине, однако посчитали, что памятники подразделениям Красной Армии, участвовавшим в обороне Таллина, могут быть отделены от целостной трактовки комплекса и должны быть удалены. Кроме того, власти пока не определились с памятником бронзовому солдату, который был установлен на Тынисмяге в 1947 году и перенесен на военное кладбище в 2007 году. Несколько памятников будут сохранены, например, мемориал Тахумарди на острове Саарема и расположенная рядом братская могила, где захоронены 330 бойцов, погибших в годы Второй мировой войны. Памятник неизвестному солдату, открытый в Селямае в 1975 году, будет ликвидирован, поскольку власти считают его красным, то есть пропагандистским объектом, воздвигнутым в идеологических целях. В Китае власти зафиксировали исторический максимум по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки – около 31 700 случаев. Об этом сообщила ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. При этом 87% заразившихся, зарегистрированных за прошедший день, бессимптомные носители. 23 ноября от COVID-19 в КНР умер еще один человек. Общее число смертей от коронавируса в стране составило 5232. Прежде максимальный прирост заболевших COVID-19 в Китае был 14 апреля. Более 29 тысяч заражений за сутки. По состоянию на 24 ноября в Китае выявлено уже 19 тысяч зон с высоким или повышенным риском заражения коронавирусной инфекции. Полгода назад их было всего 56.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск слушайте через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. У Грузии еще есть время для выполнения 12 условий для получения статуса кандидата на вхождение в ЕС. Это следует из слов нового посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского. Он вновь рекомендовал грузинской мечте отправить закон о деолигархизации для оценки Венецианской комиссию. При этом пункт о деолигархизации он назвал одним из самых важных. Как интерпретировали слова посла грузинские политики, расскажет Мзия Парисишвили.
Назвав деолигархизацию самым важным и сложным из всех 12 условий Брюсселя для европейских перспектив Грузии, посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский уже устно повторил содержание недавней письменной рекомендации его представительства.
Очень важно, чтобы этот законопроект был отправлен в Венецианскую комиссию, а потом были учтены ее рекомендации.
Кроме того, посол Герчинский отметил, что у Грузии есть время выполнить все 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. О том, что теперь мяч на стороне Грузии, заявил и посол Германии в Грузии Питер Фишер, а в доказательство позитивного настроя Евросоюза на расширение европейского объединения он назвал принятую накануне резолюцию Европарламента. В нем исполнительным властям Евросоюза рекомендуется принимать новых членов не на основе единогласного решения, а большинством голосов, а также завершить процессы вхождения Украины, Молдовы и Грузии России в Евросоюз к 2030 году. Оба европейских дипломата, общаясь с грузинскими журналистами на полях организованной Советом Европы и Евросоюза конференции о реформе уголовного правосудия в Грузии, отмечали, что для выполнения 12 рекомендаций у страны есть время. Предварительную оценку Брюссель выставит Тбилиси не к концу года, как это изначально ожидалось, а весной следующего 2023 года. Грузинской мечте поспешили отметить, что несмотря на отсрочку, они, как и обещали, до конца декабря выполнят все 12 рекомендаций. Но из слов главы юридического комитета Анри Оханашвили стало ясно, что партия власти пока не намерена пересматривать свой график и тем более спешно направлять законопроект о деолигархизации в Венецианскую комиссию. Обратив внимание на то, что грузинский закон идентичен украинскому, Оханашвили сказал:
«Нужны консультации. Мы выясняем, что происходит в случае Украины, которая направила в Венецианскую комиссию свой закон о деолигархизации. Мы хотим узнать, готовится ли в комиссии заключение по украинскому закону. Мы в ходе консультаций придем к общему мнению».
Зачем затягивать этот вопрос после призывов послов Евросоюза, Германии и США, правящие силы не объясняют. Там предпочитают сетовать о том, как обделили Грузию в Евросоюзе и как оппозиция не заинтересована в европейских перспективах страны, говорит депутат Алуда Гудушаури.
«Думаю, было несправедливым Грузии вместо статуса предоставить 12 рекомендаций. У нас преимущество по всем аспектам по сравнению с Украиной и Молдовой, которым предоставили статус кандидата. Мы со второго же дня после предоставления приступили к выполнению этих пунктов, чего не можем сказать о той радикальной, безответственной части оппозиции, которая палец о палец не ударила, чтобы страна получила статус кандидата».
Еще решительнее переложил ответственность на европейских партнеров бывший мечтатель, один из лидеров силы народа, депутат Сузаш Субари. У него свое объяснение, почему изначально Грузии не дали статус.
«Это было обусловлено желанием надавить на Грузию, чтобы она согласилась на губительные для страны условия втянуться в войну против России или ввести против нее санкции. Теперь, когда они увидели, что их желания не выполнены, время для выполнения 12 пунктов продлили, что очень хорошо».
Субари также напомнил, что некоторые европейские страны уже несколько лет остаются в статусе кандидата, но ничего особенного они не получили из этого. Заявление бывших мечтателей, объединившихся в силу народа, их оппоненты давно уже называют мыслями грузинской мечты вслух. И сама позиция партии власти не дает оппозиции поводов надеяться на то, что она воспользуется предоставленным продлением. Лидер Друайлина Хоштария не сомневается, что препятствием на пути в Евросоюз станет не только пункт о деолигархизации. «Нет ни 1% шанса, что грузинская мечта осуществит реальную реформу судебной системы. Реформа правосудия из 12 пунктов – та сфера, в которой они за это время успели нанести еще больше вред этому процессу. Об этом говорят назначения в Высшем совете юстиции, судебные дела против владельцев медиа, в том числе Ники Гварами. Очевидно, что инструмент политического правосудия для Иванишвили очень важен для сохранения власти». Этим объясняют оппоненты власти и профильные НПО и приверженность грузинской мечты украинской модели закона о деолигархизации. Она дает возможность партии власти оградить основателя правящей силы Иванишвили от статуса олигарха и связанных с ним ограничений. Непреодолимым препятствием остается и требование деполяризации, которое значится первым в рекомендациях Брюсселя. На это обращал внимание сегодня и посол Евросоюза в Грузии Павел Гирчинский, сообщив, что первичная оценка выполнения 12 рекомендаций пройдет весной будущего года, а окончательную оценку Еврокомиссия выставит в октябре 2023-го. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня интересует вас судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
Саммит Организации договора о коллективной безопасности в Ереване прошел в скандальной атмосфере. На улице участников саммита ждали протестующие, а на самом саммите критический настрой поддержал премьер-министр Армении Никол Пашинян, который отказался подписать итоговый проект декларации. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Саммит ОДКБ в Ереване завершился скандалом. Премьер-министр Армении Никол Пашинян демонстративно отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности. Армению не устроила позиция организации по отношению к армяно-азербайджанскому конфликту. Ереван ожидал военной поддержки со стороны блока и четкой политической оценки азербайджанской агрессии. Однако его предложения по тексту не были приняты участниками саммита. В итоге премьер-министр Армении отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ. Поначалу армянская сторона предложила поправки к документу, но натолкнулась на прохладную позицию президента Беларуси. «Мы решили не принимать эти два пункта, не углубляться в них», — заявил Александр Лукашенко, принимающий председательство в ОДКБ от Армении на заключительной встрече глав государств в расширенном составе.
Отсутствие четкой политической оценки ситуации может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет для дальнейшей агрессии против Армении. А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ. Поэтому, исходя из этого, уважаемые коллеги, на данный момент я считаю, что представленный к подписанию проект декларации недостаточно доработан, и в данном виде со всем уважением я не готов подписать эти документы.
Цитируют Пашиняна армянские СМИ. Несмотря на то, что декларация – это сугубо протокольный документ, его отсутствие говорит о серьезных разногласиях среди членов организации, говорит политолог Георгий Габранидзе.
Мне понятно разочарование Армении по поводу поведения России и других членов ОДКБ. По итогам недавних боестолкновений, по утверждению армянской стороны, Азербайджан занял более 100 квадратных километров ее территории. Члены организации не только не признали этот факт, но и предложили Армении самостоятельно заняться демаркацией границ и дипломатическим урегулированием конфликта. Это вызвало серьезное раздражение общественности в Армении. Отсюда и демарш Пашиняна.
Сам саммит прошел на фоне акции протеста. По информации армянской службы «Радио Свобода», участники акции 23 ноября протестовали не только против визита Путина и Лукашенко, но и требовали выхода Армении из ОДКБ. По меньшей мере, четверо протестующих были арестованы. Как полагает Георгий Габранидзе, несмотря на спорадические протесты, Россия остается для Армении стратегическим партнером номер один. И говорить об изменении статус-кво несерьезно. Об этом свидетельствуют сегодняшние примирительные заявления президента Путина на встрече с премьер-министром Армении Пашиняном в Ереване, где он отметил, что отношения России и Армении носят союзнический характер. Характер имеют древние и глубокие корни. По мнению политолога, происходящее свидетельствует о том, что по большому счету Армения пока не готова к кардинальному пересмотру отношений с Россией, несмотря на демонстративно нейтральный подход последний.
Заинтересованность и усиление роли медиатора со стороны западных стран в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией налицо. Контакты между руководителями Армении и Азербайджана состоялись как в Евросоюзе, так и в США. Это тревожит Россию, поэтому ее лидер Владимир Путин сегодня пытался в Ереване максимально задобрить Пашиняна. Впрочем, на фоне укрепления военных и экономических связей России с Азербайджаном все это выглядит малопродуктивным. Все помнят меморандум, подписанный Путиным с президентом Азербайджана Алиевым об установлении партнерских отношений. Пока рано говорить об изменении внешнеполитического вектора Армении. Однако факт, что лидер Армении Пашинян пытается диверсифицировать внешнюю повестку дня.
Говорит Габранидзе. При этом у Кремля остается все меньше возможностей влиять на своих союзников. Экономическое положение ухудшается, армия Путина увязла в кровопролитной войне в Украине. Все это свидетельствует о том, что России все тяжелее будет диктовать свои условия с позиции силы, заявил политолог. Впрочем, в Кремле и сегодня отрицали наличие проблем в этой области. Там лишь признали определенные разногласия по определенным моментам, которые не позволили подписать документ вчера. Но это не значит, что каким-то образом это ставит под угрозу существование ОДКБ, заявил сегодня пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Внимание абхазской общественности привлекло сообщение о запланированном строительстве в Пицунском пансионате Литфонд семиэтажного медицинского центра. Некоторые наблюдатели на фоне идущих уже полгода споров вокруг ратификации абхазо-российского соглашения по госдаче Пицунда обратили внимание на следующий аспект. Ведь то, что пансионат Литфонда находится в аренде у Росатома, ничуть не мешает последнему заниматься там капитальным строительством. С подробностями наш постоянный сухумский автор. Автор Виталий Шария.
Семиэтажный медицинский центр планируют возвести на территории находящегося в аренде УАО концерн «Росэнергоатом» пансионата «Литфонд» имени Дмитрия Гуля со ссылкой на пресс-службу Минздрава Абхазии. Об этом сообщил ряд абхазских СМИ. Вчера первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям АО концерн «Росэнергоатом» Джунберт Кибучава рассказал в ходе телеинтервью, стоя с абхазскими госчиновниками.
Мы несколько дней уже находимся в Сочи, там проходит большой форум «Атом-экспо», и наша компания, «Росэнергоатом», решила определенным количеством топ-менеджеров этой компании заехать в Абхазию, посмотреть, какое состояние находится пациент, который в аренде у нас. Да, и вот люди увидели его, мои коллеги, все в восторге, не только от пациента, а от природы. Людей, которые принимают на плату, но следующий. Вы видите, что здесь сделано. Мы уже 2 года ведем реконструкцию этого пансионата. И вот окончательный этап. Сейчас идет проектирование. Это медицинский корпус. Планируется построить 7 этажей со всеми услугами, которые необходимы для реабилитации нашего персонала и для самого другого лечения нашего. Так что в скором будущем, я думаю, этот вопрос будет решен. Руководство, в принципе, концерна не против, а наоборот. Поддерживает нас.
Министр здравоохранения Эдуард Будба продолжил.
Мы прекрасно понимаем, что Абхазия всегда являлась таким местом, куда люди приезжали и отдыхать, и особенно Пицунда, и Гагра, и все климатические условия, которые есть на территории Республики Абхазия, они всегда славились своими курортами. И вот если мы можем наполнить в межсезонье, чтобы люди приезжали, оздоравливались, неважно на какой территории это сегодня будет Пицунда, может завтра будет Восточная Абхазия, все районы Абхазии, если будут постепенно наполняться нашими уважаемыми гостями, оздоравливаться будут люди, это будет очень хорошо.
Данная новость вызвала немало интерес в Абхазии, но и немало вопросов в интернет-сообществе. Вот некоторые комментарии пользователей под никами. Где они найдут столько врачей для своего семиэтажного медцентра? В Пицунде не хватает специалистов. На весь лет фонд всего один стоматолог. Сам швидкий стоматолог работает по свободному графику. Конец цитаты. Будет здание, будут и врачи того же Росатома. В чем проблема? Конец цитаты. Слушайте, а почему мы меряем медцентр этажами? Этажи очень разными бывают по площади. Кстати, основной корпус пансионата 14 этажей, а парковая зона пансионата всего 2000 квадратных метров. Конец цитаты. А некоторые наблюдатели на фоне идущих уже полгода споров вокруг ратификации Абхазско-Российского соглашения по госдаче Пицунда обратили внимание на следующий аспект. Ведь то, что пансионат Литфонд находится в аренде у Росатома, ничуть не мешает последнему заниматься там капитальным строительством. Причем тут речь идет не только о планах, но и о уже построенных дополнительных спальных корпусах. Медцентр, очевидно, сможет превратить пансионат в санаторий, каковых в Абхазии после войны по сути не осталось. 30 июня этого года Кабмин Абхазии на своем заседании принял решение о продлении аренды пансионата до 2050 года. Как сообщил председатель Госкомимущества Республики Беслан Кубрава, арендатор объекта ООО «Энергоатом Инвест» добросовестно выполняет свои обязательства. Объем вложений в пансионат составляет 1,5 миллиарда рублей. Проведены работы по ремонту основного корпуса на 800 койко-мест. Кубрава рассказал, что сроки договора аренды еще не истекли. Однако арендаторы обратились с просьбой о продлении договора, так как они вложили серьезные деньги в объект и хотят продолжать эти вложения. Премьер-министр Александр Анквап тогда сказал, что учитывая важность объекта для республики, отношения с арендаторами необходимо продолжить. Таким образом, Кабмин приостановил действие постановления о передаче Дома творчества имени Дмитрия Гулия Литературному фонду Союза писателей Абхазии до 19 марта 2050 года, пока действует договор аренды. Возражений со стороны абхазских писателей на это слышать не приходилось. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Кейти Бочеришвили.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак после назначения на должность ответил на поздравительное письмо премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Как пишет издание Civil G, Сунак подчеркнул, что Соединенное Королевство поддерживает Грузию в условиях продолжающейся агрессии со стороны России. «Мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии в признанных на международном уровне границах», говорится в письме премьер-министра Великобритании. По словам Риши Сунака, они продолжают призывать Россию отозвать признание независимости грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии и обеспечить беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи в этих регионах. «Я рад, что Великобритания проведет следующий стратегический диалог Уордропа в начале 2023 года, который охватывает весь спектр сотрудничества между нашими двумя странами и еще больше укрепит соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, которое вступило в силу 1 января 2021 года», говорится в письме. На встрече с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили обсуждались вызовы, стоящие перед Грузией и Молдовой, сказала премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. Гаврилица отметила, что у Грузии и Молдовы общие устремления на пути евроинтеграции, пишет общественный вещатель. «У нас была очень плодотворная встреча. Мы обсудили вызовы, стоящие перед Грузией и Молдовой в результате этой несправедливой войны. Несмотря на то, что детали того, как это влияет на наши страны, различаются, мы разделяем ту же точку зрения, что страны должны иметь возможность определять свой собственный путь, будущее международное право. У нас есть общие устремления в плане развития наших стран по пути европейской интеграции», заявила премьер-министр Молдовы. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что внимательно наблюдает за сообщениями о состоянии здоровья бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Зурабишвили подчеркнула, что это очень важный вопрос для репутации и достоинства страны. По словам президента, представители ее администрации регулярно встречаются с консилиумами, созданными для наблюдения за состоянием здоровья Саакашвили. Зурабишвили считает, что заключение о состоянии здоровья третьего президента должно быть представлено в суд, а суд, в свою очередь, должен вынести достойное лечение. Она также не исключила, что Саакашвили могут отправить за границу на лечение, добавив, что все зависит от заключения консилиума и решения суда. Росэнергоатом планирует возвести на территории пансионата Литфонд в Пицунде, находящегося в аренде у российского концерна, 7-этажный медицинский центр. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям АО «Концерн Росэнергоатом» Джумберт Рыбучава на встрече с представителями правительства самопровозглашенной Республики Абхазия. По словам Рыбучава, последние 2 года концерн ведет реконструкцию пансионата Литфонд. Сейчас идет проектирование, будем возводить медицинский корпус. Планируем построить 7 этажей со всеми услугами, которые необходимы для реабилитации нашего персонала и санаторно-курортного лечения. Безусловно, в этом центре будут оказываться медицинские услуги и жителям Абхазии, отметил Трибучава. Служба государственной безопасности Грузии сообщила об очередном задержании гражданина страны представителями российских оккупационных сил. Инцидент произошел в районе села Арцеви в Горийском муниципалитете. По информации СГБ, в связи с незаконным задержанием была активирована горячая линия, о случившемся проинформированы сопредседатели женевских дискуссий. Полную ответственность за задержание граждан Грузии служба госбезопасности возложила на оккупационные силы.
Региональные новости представила Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Схинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Россия – спонсор терроризма. Соответствующую резолюцию принял Европарламент. В Кремле, по утверждениям представителя официального Киева, решили наказать Украину за эту резолюцию массированной ракетной атакой. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
За минувшие сутки Россия нанесла по территории Украины 78 ракетных и 23 авиационных удара, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. Есть попадания в жилой дом, однако атаке в основном подверглась энергетическая инфраструктура, в результате чего несколько областей Украины были обесточены и остались без отопления и водоснабжения. Больницы, школы, транспорт, жилые районы – все пострадало, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Когда я получал вечером отчеты о ходе восстановления энергоснабжения, 11 областей были с отметкой «Вся область без электричества». Энергетики, коммунальщики, ГСЧС будут работать круглосуточно. Мы делаем все ради людей, а оккупанты делают все, чтобы люди страдали, чтобы мы не могли даже услышать и увидеть друг друга.
Не могли почути и побачити одне одного.
Выступая по видеосвязи на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном после ракетных ударов, Зеленский предложил назвать российскую атаку энергетическим террором, а это аналог применения оружия массового поражения, утверждает президент Украины. Зеленский пригласил экспертов ООН осмотреть объекты критической инфраструктуры Украины, подвергшиеся ударам российскими ракетами, для оценки повреждений и разрушений. Нужно зафиксировать, что это удары именно по инфраструктуре, которая обеспечивает жизнь десятков миллионов людей, сказал глава государства. В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Кремль не скрывает свои цели. Удары по критической инфраструктуре Украины – это ответ на накачку этой страны западным оружием. Впрочем, у официального Киева на этот счет свои предположения. К примеру, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что очередная массированная атака – это ответ на решение Европарламента признать Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма. Россия празднует свое признание террористическим государством новым ракетным террором против столицы Украины и других городов, написал глава МИД в Твиттере. Кстати, резолюция, которую вчера поддержали 494 евродепутата, пока России ничем не грозит. Это отмечается и в самом документе. В европейском законодательстве нет официального определения государства, поддерживающего терроризм. Соответственно, сначала придется определиться с этим, а также с тем, какие санкции будут применены в отношении таких стран, а затем и задействовать их. Однако до тех пор возможно и неофициальное толкование этого документа, говорит эксперт грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе.
Это постановление носит рекомендательный характер для всех членов Европейского Союза. Но это означает фактически запрет на поставку не только вооружений и товаров военного назначения, но и товаров двойного назначения. То есть практически речь идет о том, что забанена торговля с Россией, Европейского Союза, всей высокотехнологичной продукцией. И это очень важный момент. Кроме всего прочего, это решение Европарламента закрепило практически все те санкции, которые введены против России, так что даже после войны в Украине ответить будет крайне сложно.
Ранее страной-спонсором терроризма Российскую Федерацию признали Латвия, Литва, Чехия и Эстония. «Россия должна быть признана террористическим государством во всем мире», заявил в своем последнем обращении президент Зеленский и добавил, «Украина должна как можно скорее получить все необходимые системы ПВО». Необходимо это потому, что Россия продолжит наносить массированные ракетные удары по Украине, утверждает представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юрьев. Впрочем, до очередной атаки есть неделя. Это тот период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему удару, считает он. Не будет сидеть на месте и украинская сторона, уверен Гела Васадзе.
Украина пойдет, ну, как минимум, до своих международно признанных границ. Другое дело, где и когда. То есть есть направление. Южное направление, вот этой косы, о которой много сейчас говорят, для того, чтобы открыть практически навигацию и вход в Днепр, и расширить зерновую сделку. Есть направление Саватова-Гребенная. Это на Донбассе тоже важное направление.
Сейчас же ожесточенные наземные бои ведутся вдоль линии фронта в Донецкой области, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. Российские войска здесь безуспешно пытаются продвинуться к Бахмуту и Авдеевке. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Тбилиси наш блогер Тенгиз Аблоти демонстрирует оптимизм, хоть и не ждет, что с грузинской православной церковью власти обойдутся так же, как их украинские коллеги с Киево-Печорской лаврой. Он надеется на другое.
Итак, это наконец произошло. Пока только в Украине. Будем надеяться, что только пока. Произошло то, чего уже давно следовало ожидать. То, что должно было произойти много-много лет назад. Ну или как минимум 25 февраля 2022 года, на следующий же день после российского вторжения, киевские власти наконец всерьез взялись за Украинская православная церковь Московского патриархата. В связи с этим у меня единственный вопрос: почему так поздно? Почему украинские власти столько лет спокойно смотрели, как прямо у них под носом в главном храме страны беспрепятственно действует демонстративная российская агентура? Наверное, это как-то связано с международными делами, то есть признанием канонических церковных территорий, которые часто могут не совпадать с государственными границами. Вроде как все мировое православие так считает, и мы ничего не можем с этим поделать. Но плевать на Константинополь, Рим или кого-то еще там. У вас под носом работает банда, которая занимается растлением вашего населения. Она должна быть уничтожена, а следы ее существования стерты, даже если этого не признает никто в мире. РПЦ – это полное и абсолютное зло, и все, что с ней связано, будет таковым. Их невозможно исправить, поскольку они более чем горбатые. Никакого христианства в России не было никогда, нет и, скорее всего, не будет. Этот уродливый гомункул неисправим. и он всегда будет олицетворять крайнюю степень фарисейства и человеконенавистничества. В лучшем случае Русская Православная Церковь – это просто гигантская бизнес-корпорация, которая заколачивает миллионы из воздуха. Лимузины, дворцы, дорогостоящие побрякушки, церкви, отделанные золотом, под стать мышлению российских попов, уверены в том, что чем богаче будут храмы, тем приятнее будет Богу. Но это был бы полбеды, в конце концов, делать деньги – это не самое страшное на свете. Есть нечто похуже. РПЦ является надежным проводником российской имперской политики, верным и беспрекословным подчиненным Кремля. Попы из РПЦ готовы взять под козырек и выполнить любое самое мерзкое и богопротивное поручение вышестоящих органов. Да и попробовали бы они не выполнить, им тут же перекроют финансирование, и корпорация обанкротится. РПЦ брызжет фонтаном верноподданнической ненависти, является одной из основ новой российской идеологии – традиционные ценности православия антизападничества. Российские попы проповедуют свои немногочисленные пасты самые изощренные теории заговора о том, что весь мир стремится уничтожить Священную Русь, что Европа и Америка погрязли во грехе, и на фоне мирового морального упадка Россия – единственное светлое пятно на глобусе. Если послушать их один раз, то будет смешно. Это ж такая нелепость, кто в нее поверит. Но когда одно и то же в неокрепшие мозги люмпен-пролетариата усилиями как РПЦ, так и пропагандистских СМИ вбивать больше 20 лет, тут уже совсем не до смеха. Сам факт существования УПЦ МП на территории Украины – это большое упущение властей страны. А о моральном облике промосковской поповщины свидетельствует хотя бы тот факт, что сейчас, во время войны, во время беспощадных бомбежек всей Украины, в храмах московского патриархата продолжают славить русский мир. Ничего удивительного в этом нет. Украина не их страна, они ей не служат. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Судя по всему, российская поповская бесовщина в Украине будет разогнана. Как говорится, аминь. Но есть еще одна конторка, которая явно напрашивается на особое обращение. Вторая, младшая сестра во Христе, вреда от которой не меньше, чем от первой. Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости. За последние 20 лет Грузия изменилась до неузнаваемости. Но лишь один институт сохранился, не претерпев даже минимальной трансформации. КПЦ сейчас даже не такая, как была 30 или 40, а как все 300 или 400 лет назад. Паства у нее под стать ей. Недавно в городе Зугдиде 15-летний подонок убил 14-летнего мальчика, заколол его спицей из-за какой-то мелочи. Было очень любопытно заглянуть на его профиль в Фейсбуке. Там одни церкви, иконы «Я люблю нашего патриарха». Вполне типичная картина. Можете посмотреть на страницы в социальных сетях всех убийц, бандитов, погромщиков, ксена и прочих фобов. Везде то же самое. Грузинская поповщина очень легко уживается с любыми проявлениями преступного поведения, но зато нещадно борется с западным влиянием. С ними намного сложнее, чем с их украинскими братьями и сестрами. Если УПЦ МП – это открытая, демонстративная агентура, то КПЦ – это скорее идейное родство. Грузинская церковь не является филиалом российской. Она не выполняет ее указания, не подчиняется Москве. Их союз совсем другого рода. Он не подкреплен никакими формальными соглашениями, а имена грузинских крупнокалиберных попов не числится в базе данных российских спецслужб. Их роднит одинаковое болезненное патологическое видение мира. 23 ноября, параллельно с очередной варварской бомбардировкой Украины, глава КПЦ поздравил с днем рождения патриарха Кирилла. Нашей церкви дела нет до геноцида в Украине. У нее свои соображения. Тоже, в общем, ничего удивительного. Глава Коза Ностры направил поздравление к главе Каморы. Братья по разуму, для которых гибель десятков тысяч человек – это так себе мелочь по сравнению с золотыми унитазами и черными членовозами. Истинные христиане, ничего не скажешь. На днях мы видели рейд в Киево-Печорской лавре. Однако вряд ли мы скоро увидим то же самое в храме Священной Троицы в Тбилиси. Процессы в грузинской церкви идут в совсем по другому направлению. Они готовятся пожирать друг друга вперед, который все застенчиво называют после Ильи II. На сегодняшний день на свет Божий всплыло слишком много негатива от деятельности ГПЦ, коррупции, пророссийских настроениях, лояльном отношении к криминалу. Авторитет церкви сильно пошатнулся, но он пока держится исключительно на персоне Ильи II. Но вот в период того самого после Ильи, когда бандитскую организацию наконец-то возглавит, как и полагается, бандит, все пойдет ускоренными темпами. Повторения рейда в Киево-Печорской лавре не будет. ГПЦ съест сама себя. И в этом тоже ничего странного. Они ведь там все традиционные грузины. А единственное на свете, в чем может преуспеть традиционная Грузия, это саморазрушение.
Это был взгляд из Тбилиси Тенгиза Аблоти.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В Южной Осетии обсуждают назначение Алана Джиоева на пост первого вице-премьера правительства самопровозглашенной республики и Казбека Царикаева госсоветником президента в сфере финансовой политики. Пресс-секретарь президента Наталья Босикова сообщила, что назначения направлены на улучшение финансовой деятельности государства, конец цитаты. Но местные наблюдатели не разделяют ее оптимизма. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
По информации пресс-секретаря президента Натальи Босиковой, цитирую, Джоев Алан Владимирович, вице-премьер правительства, будет курировать непосредственно Министерство финансов республики. Царикаев Казбек Дзантохович назначен госсоветником президента в сфере финансовой политики. Конец цитаты. У местного экспертного сообщества к товарищу Царикаеву вопросов нет. С 1997 по 2017 служил в финотделе предгорного района Северной Осетии. Дослужился до заместителя главы и начальника финансового управления администрации предгорного муниципального района. В 17-18 годах министр финансов РСО Алании. Перед нами послужной список чиновника, ведающего финансовой частью. Кроме того, должность госсоветника или помощника президента вопросов не вызывает. Она предполагает личный выбор президента, человека, в советах которого он ощущает необходимость. Но вот с назначением первого вице-премьера ситуация другая. Все-таки это ответственное кадровое решение должно быть понятно избирателю. В сообщении о назначении приводится послужной список Алана Джиоева. В 1996 году окончил экономическую академию имени Плеханова по специальности экономика производственных предприятий. С 2000 по 2003 учился в аспирантуре, диссертация на тему «Совершенствование форм и методов коммерческой деятельности на промышленном предприятии». Из сообщения непонятно, защитился или нет. В основном биография самая обычная. Числился коммерческим и генеральным директором в маленьких коммерческих структурах. Последние 9 лет занимал должности в Московском городском фонде обязательного медицинского страхования. Значит, с бизнесом не сложилось. То есть обычный человек, дай бог ему здоровья. Креативным это назначение тоже не назовешь. В общем, из биографии непонятно, почему назначили первым вице-премьером, да еще курирующим финансовую политику. В чем фишка? С остальными назначениями в правительстве все более-менее ясно. Вне зависимости от того, как они были восприняты избирателями, со знаком плюс или минус, все персонажи известны, как и группы влияния, которые за ними стоят. А вот как попал в поле зрения президента первый вице-премьер, для местных наблюдателей загадка. Я не нашел ни одного внятного объяснения, поэтому эксперты его комментировать не хотят, но в приватных беседах озвучивают даже не версию, предположение. Накануне назначения Царикаева и Джиоева республику посетил московский бизнесмен Леонид Гаглоев. Он также выпускник Плешки, человек известный в осетинской диаспоре, лично знаком с президентом Гаглоевым. Поэтому эти назначения сразу связали с его приездом. Больше не с чем. Впрочем, версия не прибавила оптимизма наблюдателям, потому что из нее выходит, что назначили очередных связных между президентом и одной из юго-осетинских групп влияния. Выходит так. Связной в должности советника или помощника – дело святое. В ранге первого премьера не очень, особенно на фоне экономической безнадеги. Если, конечно, под термином «экономика» предполагаются не российские транши, а сфера отношений, остро нуждающаяся в реформах. Пресс-секретарь президента Наталья Босикова, очевидно, этот общественный вопрос понимает. В ее сообщении, в частности, говорится, цитирую, «назначение нового заместителя председателя правительства и государственного советника направлено на улучшение финансовой деятельности государства», конец цитаты. Может быть, все именно так, но тогда, наверное, надо было дать себе больше труда и объясниться с избирателями. И еще одна странность, на которую указывают наблюдатели. Она заключается в том, что первый вице-премьер будет курировать экономический блок, при том, что экономический блок уже курирует один из вице-премьеров, министр экономики Сослан Джусоев. В бытность Леонида Тибилова в республике была выстроена внятная система управления, которую не решился поломать даже Анатолий Бибилов. Руководители исполнительной власти распределяли между собой контроль над разными сферами деятельности. Президент оставлял за собой силовой блок. Первый вице-премьер и два вице-премьера распределяли кураторство по другим направлениям. Один курировал экономический блок, в том числе промышленность и торговлю. Другой – культуру, образование, спорт и работу с молодежью. Третий – социальную политику, здравоохранения. Схема не была статичной. Например, в бытность Леонида Харитоновича вице-премьер Дмитрий Казаев курировал только таможенные вопросы. Хотя обычно таможня находилась под контролем президента. Эту практику поломал Анатолий Бибилов. В его правительстве был только один вице-премьер, он же председатель правительства Геннадий Бибилов. Бекоев. Причина в том, что в ту пору куратор республики Владислав Сурков и его команда пытались протолкнуть свои креатуры на посты вице-премьеров Алана Техова, Дементия Кулумбегова и Сослана Джусоева. И таким образом ограничить амбиции Анатолия Бибилова, сделать ситуацию в восьмиэтажке более управляемой. Анатолий Бибилов был против, но и ссориться окончательно с кураторами не стал, поэтому нашел такой выход – без вице-премьеров. И даже назначил Сослана Джусоева своим советником. При этом штатное расписание не изменили, то есть должности вице-премьеров не упразднили, они просто оставались незанятыми. Но как только у сурковцев забрали кураторство над республикой, Анатолий Ильич сразу же уволил Сослана Джусоева. Президент Гаглоев вернул вице-премьера в строй. Но при этом наблюдатели не понимают, как он намерен распределить между ними направление. Если сразу двое из них будут курировать финансово-экономический блок, тогда кто займется остальным? Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Собрание общественно-политических сил, состоявшееся вчера в Сухуми, как было заявлено, стало попыткой создать более широкую гражданскую коалицию, которая бы представляла не только оппозиционные организации самопровозглашенной республики, но отражала бы широкую палитру общественного активизма. О том, удалось ли организаторам достигнуть поставленной цели, наш корреспондент Елена Заводская побеседовала с представителем инициативной группы за ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров Астамуром Какали.
Астамур, вы вчера были на собрании общественно-политических сил. Поделитесь, пожалуйста, вашим впечатлением от этого события.
Это замечательный такой обмен мнениями. Там присутствовали почти все единомышленники. В целом, дело хорошее. Это все было бы замечательно, если бы у страны было бы дополнительное время. Интеллигентные люди выступают и так далее. Это все очень здорово. Но ключевые и наиболее опасные для власти моменты не были затронуты вообще.
Какие ключевые моменты вы имеете в виду?
Властям очень выгодно. Многолетнее поведение оппозиции. Вы выступаете против передачи госдачи, которая, по сути, и так, де-факто, является российской. Вы спорите о формулировках, как она будет российской. С такой формулировкой или с этакой. А по сути-то она была российская и будет российская. Вместе с тем, сам факт того, что вы спорите, при всей моей симпатии к этой молодежи, искренней, настоящей, умной, творческой, к организаторам симпатии, но... Когда вы выступаете вот под таким углом, вы укрепляете связь власти сегодняшней с кураторами. Делаете так, что, по сути, создается картина безальтернативности поддержки власти. То есть, дескать, нет никакой иной пророссийской силы в Абхазии, кроме власти. То есть, вы укрепляете власть, по сути. Второе. У вас есть юридические механизм. Выявленные нарушители по закону о декларировании. Вы в упор не хотите это замечать. Государство – это не княжество, где враждующие фамилии сменяют друг друга с родней в результате переворотов. Государство – это люди, исполняющие функции управленцев на правах отчетности перед народом. Если вы не хотите отчитываться перед своим народом о происхождении своих активов, не хотите выявлять факты лжи в декларациях. Кстати, налоговая отлично поработала в прошлом году и выявила список нарушителей, передала его и президенту, и премьеру, и генеральной прокуратуре. Ни одна политическая сила не потребовала от президента и премьера уволить нарушителей закона, выявленных не нами, а, собственно, государственной службы. Кроме нас, вот, горстки людей, которые вот выступают по этим темам, да? Этот вопрос более опасен для власти, потому что вам придется, как власти, либо уволить десятки влиятельных людей, на чью поддержку вы опираетесь, либо вы официально являетесь укрывателем, пособником нарушителей закона.
Астаморф-группа, которую вы представляете за ратификацию 20-й статьи конкурсный подбор кадров, вошла в собрание общественно-политических сил? Если не вошла, то почему? Пытались ли вы этот вопрос декларирования ставить на этом собрании?
Ну вот как-то получилось, что, понимаете, люди, когда собираются, людям надо высказаться и так далее. Я подумал, не буду мешать, потому что вот вижу, что многие хотят высказаться. Эти процедуры, создание своего рода такой уже общественной бюрократии. А стоит ли ее вообще создавать? А сколько я помню, один из организаторов, Гуру Агилава, с большим уважением к нему, симпатией отношусь, он говорил о том, что это открытая площадка. Именно этого надо придерживаться. Не делать из этого даже общественного такого договора бюрократическую, вот вы вот это подайте прошение, мы рассмотрим и так далее. Вот этого не должно быть.
Почему вы все-таки не настояли на том, чтобы вам дали возможность выступить на этом собрании?
Мы отправили запрос в налоговую, ответ мы получим, и у меня будет возможность выступить даже предметно. А мешать? Зачем мешать? Люди хорошее дело делают, хорошие люди собрались. У них на самом деле переживания за судьбу страны. А здесь вопрос о как бы расхождении в тактике, не в стратегии. Стратегия у них правильная, а вот вопрос тактики. Согласитесь, что общественники не обладают большими бюджетами, поддержкой силовиков, спецслужб и так далее, да? И обладая скудными силами, важно экономно, рационально расходовать эти силы. То есть ни один патрон не должен уйти, условный патрон, опять-таки я человек нервный, да? Ни один патрон не должен уходить в воздух. Я считаю, что ключевым моментом, вот, кстати, мне очень понравилось интервью Северяна Морозьевича по поводу бюджета, да? Очень трезвый анализ. Если этот бюджет с вот такими колоссальными в пропорциональном отношении тратами на функционирование органов власти с увеличением на 700 миллионов, с огромным бюджетом для силовиков будет принят, то у нас полицейское государство по чуть-чуть строилось давно. Но сейчас оно будет зацементировано вот в декабре этого года. То есть мы пойдем не по пути Швейцарии, а по пути Белоруссии, наверное.
Вы могли бы сказать, каким вы хотели бы видеть это собрание общественно-политических сил?
Я бы выделил два основных момента. Первый, не допустить принятия такого бюджета, где на сельское хозяйство, на здравоохранение и так далее, да даже на оборону тратится относительно содержания госаппарата крохи. Второе, настаивать на исполнении закона. Либо государственная служба должна сдать нарушителей, не так, как мы своих не сдаем. Уволить их с работы, либо заставить их признаться в пособничестве и укрывательстве людей, которые не могут отчитаться по своим активам и происхождению своих средств на госслужбе. При всех наших минусах, нас ведь никогда не было много, мы сосредотачивали скудные резервы на именно главных направлениях, и поэтому хоть промежуточных результатов, но мы всегда достигали. А я когда вижу довольно-таки большие людские резервы для Абхазии, видных людей, чьи умения прислушиваются люди, и вы вот так ограничились обменом мнением, ну, понимаете как, это досадно.
Вы готовы прикладывать какие-то усилия для того, чтобы как-то повлиять на то, чтобы собрание общественно-политических сил каким-то образом трансформировалось или как-то повлиять на то, как оно будет формироваться в дальнейшем?
Да, конечно, готов. Более того, моя симпатия на их стороне. Вопрос в другом. У вас нет времени, если этот бюджет будет принят и власть получит к уже полученному еще дополнительные гигантские финансовые возможности, плюс безусловная поддержка кураторов, от того, что вы в апреле месяце вы соберетесь в зале, еще раз обменяетесь мнениями, вы упустили время. То есть, когда у вас ворота пустые, да, в футболе, надо бить по воротам. А если вы начинаете набивать мяч, показывать, как вы хорошо умеете играть и так далее, но не пробиваете по воротам, вы, скорее всего, проиграете.
А того, что бы вы хотели сказать организаторам этого собрания?
Отличная затея, отличная тема. Здесь эта организация играет роль диспетчера, связывающей разные политические силы, разных людей. Она может фактически стать альтернативным путем развития Абхазии. И если они это смогут, тогда у них большое будущее. И если они не сосредоточатся на конкретных целях,
дадут возможность и второй год наш закон о футболе, да, и власть не понесет никаких потерь, дадут возможность принять бюджет, то обмениваться мнениями, говорить там можно сколько угодно. Это лишь укрепит власть.
Это был Астамур Какали. С ним беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.